Хорошо, дорогие, я сегодня не буду вас долго задерживать, я надеюсь. Поедем праздновать. Я хочу сегодня поделиться некоторыми мыслями, которые Бог дал мне на это воскресенье. И моя тема сегодня будет называться «Исцеленное восприятие». Знаете, я очень много слышу, как бы люди подходят или пишут, или спрашивают, задают такие вопросы. И как бы очень простой вопрос. Я понимаю, что здесь сидит много людей, которые уже давно не здесь, уже давно не задают такие вопросы. Но мы все еще сталкиваемся с этими вопросами. И, честно сказать, это на первый взгляд простые вещи, но если пойти глубже, то они очень важные и фундаментальные. Люди спрашивают, а как вот вы общаетесь с Богом? Как вы его слышите? Как вы получаете откровение? Что он вам говорит? И знаете, ответ на этот вопрос будет лично, как бы если я скажу за себя, вы не сможете слышать Бога так, как слышу его я. Вы не сможете так его переживать, вы не сможете получать те же откровения, что я, потому что Бог, он настолько личный, индивидуальный, и он разговаривает со всеми нами абсолютно по-разному, абсолютно индивидуально. И когда я захожу в свою тайную комнату с Иисусом, то он всегда закрывает дверь за нами. И то есть то, как я общаюсь с ним, для кого-то это может покажется странным, для кого-то даже может быть глупым, для кого-то глубоким, для кого-то наоборот нет. У каждого из нас свое общение с Богом. Он общается с нами абсолютно по-разному, потому что он настолько креативный Бог. И его, ну как, если так сказать, невозможно поставить границы его общения с нами, невозможно засунуть его в коробку. Но есть одна вещь, которую Бог никогда не переступает. Это то, его отношение, его сердце к нам. Его любовь к нам, то, как он смотрит на нас, как он воспринимает нас. И знаете, если наше восприятие того, как Бог хочет общаться с нами, как он говорит нам, какой он вообще, как он видит нас, как мы видим его, если это восприятие у нас больное и неисцеленное, то мы будем неполноценными. Мы будем абсолютно неполноценными. И поэтому, знаете, если пойти немножечко глубже, даже мы увидим, насколько мы зачастую, так если можно сказать, недалекие в своем восприятии Бога, хотя уже много лет ходящие с ним, общаясь с ним, слыша его. Но, знаете, как бы обращаем внимание на то, как мы общаемся, как мы слышим его, как мы воспринимаем его. Иногда создается такое впечатление, что мы зачастую очень недалекие в своем общении, в своем восприятии, и наше восприятие должно быть абсолютно исцеленными. Потому что наш Отец, общаясь с нами, знаете, вот как мы сегодня пели, да, он наш Царь, да, он Творец, он очень креативный Бог, но прежде всего он наш Отец. Прежде всего он не Царь, прежде всего он не Создатель, но в своей идентификации прежде всего он Отец. Если мы, общаясь с Богом, не поймем эту истину, что мы приходим к Нему прежде всего как к Отцу, потому что, знаете, для многих Бог продолжает оставаться страшным Богом в своем величии, в своей красоте. И это да, это так, но если Он в первую очередь не станет для нас Отцом, если мы не начнем общаться с Ним именно на этом уровне, на уровне Отца, и не начнем слышать Его сердце, если у нас не будет правильное, исцеленное восприятие, знаете, тогда поднимется поколение пораженное, больное. Потому что, честно сказать, в большинстве своих случаев мы привыкли думать, что Отец, что Бог, когда Он говорит в нашей жизни, в основном Он воспитывает нас, в основном Он учит нас, наставляет, исправляет, тренирует наше сердце, вырабатывает в нас характер, и мы как бы всю нашу жизнь сосредоточены на этом. Но вы знаете, если посмотреть просто на наши семьи, да, если посмотреть на отношения родителей с детьми, отцов с детьми, матерей с детьми, если все наше воспитание, как бы наше общение с детьми сосредоточено только на воспитании, только на том, чтобы они выросли правильными, и мы постоянно их дрессируем в этом, какие вырастают дети. Воспитание – это правильно, но если в нашем воспитании не будет очень близких отношений, знаете, вы замечали, такие семьи есть, как бы они, на первый взгляд, очень благополучные, даже совершенные семьи, где есть мать, отец, финансово обеспеченные, порядок, все на своем месте, и как бы ребенку дали воспитание, образование, его воспитали хорошо, он финансово никогда не нуждался ни в чем. Но потом ты смотришь, проходит какое-то время, ребенок подрастает, и родители говорят: я не понимаю, откуда эта ненависть, почему этот ребенок вдруг ни с того ни с сего начал бунтовать, противиться, почему дети уходят в наркоманию, а уходят из дома, и родители просто в шоке: я дал тебе все. Знаете почему? Потому что там не было отношений, там не было сердца. И я не говорю, что эти родители не любят своих детей. Они любят их, но там не было общения близкого. И в основном из таких семей выходят искалеченные дети. Да, они зачастую говорят: я благодарен родителям, что они наказывали меня, воспитывали. Но ты видишь потом этого человека как абсолютно неполноценную личность, не знающий своей идентификации, больного в своем отношении с людьми, человека, часто разрушенного, хотя он одевает маску и говорит, что все нормально, но ты, когда разговариваешь с ним, ты чувствуешь эту боль, что там абсолютно не было отношений. Знаете, если мы посмотрим на отношения Бога с человечеством вообще, первоначальный замысел – это было общение. Эдемский сад, где человек общался, ходил с Богом, общение всегда было у Бога приоритетом, всегда было номер один. Но после грехопадения произошел этот огромный разрыв. Я понимаю, что я сейчас вам не говорю никаких новых откровений, мы все это знаем, но я хочу показать сегодня суть и важность того, что для Бога самое важное – это отношение с нами. И когда, знаете, когда Бог воспитывал Израиль, когда израильский народ ходил с Богом как с отцом, отец любил, даже после разрыва, даже после грехопадения, когда человек ушел, отказался от него, когда согрешил, принял эту ложь, Бог все равно продолжал любить нас. Бог продолжал любить человечество, Бог продолжал любить Израиль. Но интересные у них были отношения. Вы знаете, я когда читала Старый Завет, очень часто... Я думаю, многие из вас задавали этот вопрос и говорили: Израиль, но почему ты такой упрямый был? Почему ты такой упертый, непослушный? Иногда даже раздражает, думаешь, Бог тебе столько милости показывал, столько добра. Он ходил в твоей среде, Он любил тебя. Он руководил каждым твоим шагом, каждым твоим мгновением. Он говорил тебе, что делать, куда пойти, что делать, что не делать. Он указывал тебе, Он охранял тебя. Почему ты такой был непослушный? Вы знаете, что везде, где нету отношений, там даже может присутствовать любовь, но где нету близких отношений, один на один, там всегда будет неподчинение власти, там всегда будет бунт, и власть всегда будет пренебрегаться и отвергаться. Это то, что было у Бога с израильским народом. Бог любил их, Бог воспитывал их, но Он говорил им через пророков. Он не говорил им лично, глаза в глаза. Израильский народ боялся Бога. И знаете, я помню, с детства нам родители постоянно, папа мой всегда говорил этот стих, и он настолько впитался внутрь меня. Это Малахия, 1 глава, 6 стих, там написано: «Если я отец, где почтение ко мне? И если я Бог, где благоговение?» И знаете, это то, что Бог говорил Израилю, это то, как Он его воспитывал, это то, какое восприятие было у Израиля к Богу. Благоговение, почтение. И я понимаю, это нормально, я не говорю, что это плохие вещи. Но здесь я прослеживаю сердце отца, который любит свой шел из-за грехопадения. Там была огромная дыра, там не было близких отношений. Поэтому Бог не мог общаться со своими детьми, как с друзьями. Все было основано на том, что... Я скажу тебе, что делать, ты пойдешь туда, ты сделаешь это, ты будешь послушный. И потом мы видим, как Израиль поворачивается, уходит в другую сторону, начинает блудить, поклоняться другим идолам, другим богам. И Бог говорит: где вы, дети? Я любил вас. И вы знаете, что сердце отца, он хотел близких отношений. Так же самое, как он хочет их сейчас, и это его приоритет, это его оригинальный замысел. Но он не мог проявить свое сердце, пока не пришел Иисус. Он не мог проявить свое сердце Израилю, он не мог общаться с ними, как с друзьями. Да, он общался с пророками, но не с самим народом. Народ был просто как стадо. Стадо овец, которые слышали его голос, куда он вел, шли, слушались его, не слушались, которые часто бунтовали, потому что, как я уже сказала, там, где есть власть, авторитет, но нет отношений, всегда будет бунт. Именно поэтому часто в наших семьях, или я так скажу, в человечестве, мы часто встречаем в семьях такое: где нету близких отношений, всегда будет бунт против власти. И как бы мы ни старались слушаться Бога, как бы мы ни хотели подчиняться, бояться Его, уважать Его, если там нету отношений, смотрите, даже любовь, казалось бы, Бог любил их, но где нет отношений, где эта любовь не проявляется через отношения, всегда будет бунт. И цель того, что я хочу, о чем я сегодня говорю, что наше восприятие Бога, того, как Он хочет общаться с нами, того, как Он хочет говорить с нами, оно должно быть абсолютно исцеленным. Потому что мы в основном сосредоточены на том, что Бог воспитывает нас, и мы много об этом говорим, Бог воспитывает наш характер, но прежде всего, вы знаете, Отец хочет показать нам свою сущность. Прежде всего, это не то, что я проведу вас, я воспитаю вас, хотя все это важно. Но прежде всего, это Его сердце. Если я воспитываюсь своим Богом, но у меня нет с Ним отношений, если я не чувствую Его сердце, и мы потом спрашиваем и задаем вопросы, откуда в христианстве столько много боли и отверженности? Там, где нет отношений. И это не разрыв со стороны Отца, потому что Отец послал Своего Сына. Это разрыв, который, это ложь или неправильное восприятие, в которое христианство до сих пор верит. Что главная цель Бога – это корректировка, это воспитание. Но это не так. Да, Богу важны эти вещи, но самое важное – это Его сердце. Самое важное – Он хочет показать свою сущность, чтобы мы были увлечены тем, кто Он есть на самом деле. Когда мы поклоняемся Ему, мы поклоняемся Его сущности. Мы поклоняемся, и мы говорим: Отец, Ты хороший Отец, Ты добрый Бог, мы любим Тебя. Поэтому прежде всего Он хочет открыть нам свое сердце. Аминь. Богу абсолютно не хочется, чтобы мы слушали Его как какого-то босса, начальника. Абсолютно. Бог сам ненавидит это. Он хочет просто установить с нами отношения. И каким образом Он это делает? В чем вообще заключается сердце Отца? Вы знаете, что настоящее отцовство, если ты действительно настоящий родитель, настоящий отец, мать, ты будешь радоваться, смотря на то, как твой ребенок развивается. И в этом заключается сердце Отца. Знаете, я хочу сегодня немножко поговорить о том, что мы называем зависимость от Бога. Мы часто говорим, и это звучит очень духовно, очень, если так можно сказать, правильно. Мы говорим о нашей зависимости от Бога. Мы говорим: чем взрослее мы становимся, тем больше моя зависимость от Тебя. И мы часто говорим такие вещи, что я не хочу и не могу ничего без Тебя делать, Отец. Я хочу, чтобы Ты постоянно говорил в мою жизнь, чтобы Ты указывал, как мне идти, что мне делать. Я хочу слышать Твой голос постоянно. Я хочу быть зависимым от Тебя. И мы говорим о важности зависимости от Бога. И это действительно важно. Но когда мы взрослеем, когда мы становимся, как это слово, mature, да, когда мы становимся более зрелыми, да, когда мы становимся более зрелыми, когда мы растем его возраст, я верю, что приходит время, не то время, где Бог нам уже не нужен, или мы не хотим слышать его совета, но где действительно сам Отец хочет видеть, чтобы правильно вы меня поняли, потому что сейчас скажут, сказали, что нам Бог не нужен, и мы можем быть независимыми. Нет, мы должны быть зависимыми от Него, но в то же самое время приходит возраст и время, когда Бог доверяет нам себя, когда Бог доверяет нам вещи, когда Бог позволяет нам делать самостоятельные решения, думать. Сегодня даже Света, когда пела, меня это задела эта мысль, потому что она пела о том, что твои пути выше наших путей. И это аминь. Но в то же самое время не сказал ли Бог Иоанну, поднимись выше сюда, зайди сюда, поднимись туда, где мои пути, войди во святое святых, войди в этот тронный зал, поднимись на уровень моих мыслей, начни думать так, как думаю я доверяю тебе. Знаете, я верю, что абсолютная непринадлежность, абсолютная зависимость от Бога — это когда мы зависим от Его сущности, от Его натуры, от Его природы, природы нового человека внутри нас. Я верю, что это самая большая зависимость от Бога. Потому что, знаете, мы привыкаем постоянно у Бога спрашивать, постоянно просить у Него советы, и это нормально, но до определенного возраста. Да, мы всегда будем нуждаться в Боге. Да, мы уже, нас без Него больше не существует. Он и я — это одно целое, и мы неразделимы. Но, знаете, пока мы маленькие дети, пока ребенку год-полтора, он все время держится за ногу мамы, за руку. И кто мамы, тут папы, вы знаете, что часто мама даже в туалет идет с ребенком. Ребенок просто приклеен к ней. И знаете, и многие христиане называют вот такую зависимость от Бога духовными вещами. Я завишу от Него во всем. То есть я не делаю абсолютно ничего, если мне Бог не сказал. Я никуда не пойду, я ничего не сделаю, если я не услышу голос Его. И кажется, вроде нормально, но с другой стороны, я просто чувствую сердце Отца в этом отношении, что Он хочет, чтобы мы немножечко вырастали из этого, поднимались выше. Если мы говорим, что нам реально дан разум Христов, что мы можем касаться Его мыслей, понимать и знать, что Он говорит, что Он делает, я думаю, мы должны немножечко вырасти в состояние, где мы должны понять, что Бог доверяет нам вещи. Бог доверяет нам делать наши собственные решения, собственные поступки. Да, мы не убираем оттуда Бога, но доверие. Вы знаете, мы часто не верим, что мы способны сделать что-то, не спросив Бога. Вы знаете почему? Потому что я думаю, мы не верим, что Бог действительно переродил нас. Мы не верим, что Его глубина, вот эта сущность, этого нового человека была вложена в нас. Я когда просто думала об этой теме, мне Бог начал показывать эти вещи очень сильно. Он говорит, моя церковь застряла, она, зависимость от меня — это правильно, это хорошо, но мы должны пойти немножко дальше. Наша зависимость не в том, что Бог тебе будет говорить каждые 5 минут, руководить твоим шагом, но наша зависимость в том, что Он доверяет нам свою сущность. Он доверил нам свою натуру, доверил нам свою новую природу, нового человека внутри нас, на которого мы опираемся постоянно. То есть сейчас я могу делать решения самостоятельно. И Бог, знаете, если просто смотреть на пример нашей семьи, и ты скажешь, с Богом это по-другому, но я не верю, что с Богом это по-другому, потому что Он тот, кто вложил в нас эти чувства, как родителей. И когда твой ребенок маленький, и он постоянно тебя спрашивает, что ему одеть, что ему покушать, куда ему пойти, советы всякие. Нормально, когда ты ему отвечаешь постоянно. Но когда ребенок подрастает, ему 18-20 лет, и он тебя спрашивает, мама, какую мне сегодня рубашечку одеть, это уже ненормально. То есть и ты уже как родитель, ты будешь думать, что-то с моим ребенком не то. Но когда ты видишь, что твой ребенок делает абсолютно правильные решения, самостоятельные, у тебя, как у родителя, у тебя поднимается гордость внутри. Я правильно воспитал его. Поэтому Бог хочет, чтобы мы переходили немножко на высший уровень. Он абсолютно доверяет нам. Он доверяет нам. Потому что, знаете, как я сказала, как бы многие люди считают это духовностью, но поднялось вот такое вот поколение христиан, которые постоянно бегают за ответом от Бога. Постоянно бегают по пророкам. Постоянно, и как бы ты скажешь, ну вы что же поднимаете пророческое движение, вы что же делаете пророческие вечера. Да, но понимаете, здесь есть разница. Есть разница в том, когда дух пророчества, когда дух откровения, через эти вещи Бог говорит в твою жизнь, и Он подтверждает внутри тебя то, кто ты действительно есть. Он ободряет тебя. Он говорит в твою жизнь то, кем ты уже являешься. Он поднимает тебя, Он утверждает тебя и говорит: да, действительно, ты мой ребенок, я люблю тебя, я дал тебе своего сына внутрь тебя. Это то, кто ты есть. И когда человек постоянно бегает и спрашивает воли Божией на все. Знаете, меня немножко напрягает вообще тема пророка. Я не знаю, если я должна туда идти или нет. Но, может быть, я заскочу на одну минутку. Меня немножко напрягает тема пророков, потому что я имею в виду не только не пророчествующих, а пророков. Потому что многие люди не понимают разницу между пророками и пророчествующими. И вот эти постоянные беготня по конференциям, по пророкам, пускай мне что-то скажут, мою идентификацию, кто я, какое мое призвание, какое мое предназначение. И знаете, мы очень часто поднимаем пророков как идолов, на которых мы смотрим и желаем услышать от них голос Бога. В то самое время, когда Бог уже поднял нас на уровень пророков, мы, пророки Нового Завета, каждый из нас, мы способны. У нас уже нету посредника, через которого Бог должен говорить нам. Я не против пророков, это абсолютно правильная функция в теле Христа, когда пророки, поставленные Богом, знаете, но они поставлены для чего? Они поставлены так же само воспитывать других пророков, учить их. Но когда вокруг пророка собирается просто кучка поклонников, которые заглядывают ему в рот, ожидая следующего слова от него, это просто... Этого не должно быть у нас. Знаете, меня это просто... Я смотрю на эти вещи и думаю, когда мы уже вырастем. Потому что я верю, чем больше мы становимся зрелыми, чем мы взрослеем, тем меньше у нас возникает внутри вот эта нужда или желание просить у Бога и постоянно Его о чем-то спрашивать. Кто-то согласен тут со мной? Потому что, знаете, как бы оглядываясь немножко на нас, на всех, включая себя туда же, очень часто мы еще настолько маленькие дети, которым надо постоянно менять дайперы, и постоянно Бог должен тебе говорить слово, направление, учить тебя, поддерживать тебя. Но на самом деле я верю, что Богу нравится, когда мы начинаем мыслить так, как мыслит Он. Знаете, такое место есть, где написано, мы, кстати, поем эту песню о том, что Он хороший папа и что Бог танцует над нами. Вы представляли себе отца, который танцует над вами? Чему он радуется, когда он смотрит на нас? Он радуется тому, как внутри нас формируется сущность его сына. Он радуется, когда дети реально начинают взрослеть. Когда дети начинают делать самостоятельные вещи, принимать самостоятельные решения, когда дети начинают самостоятельно думать, что вообще такое знать его разум? Это знать его восприятие нас, какими он видит нас. Бог настолько увлечен и радуется, смотря на нас, когда мы развиваемся. Когда мы доверяем тому, что Он доверил нам. Когда мы понимаем, что действительно, если Он вложил внутрь меня новую сущность, если Его Сын живет внутри меня, я способен думать так, как Он. Я способен принимать решения, я способен делать правильный выбор. В этом радость Отца, Он наслаждается, смотря на нас. Но если мы постоянно такие беспомощные, постоянно нуждаемся, зависящие от Него каждую секунду. Это не есть духовность. Это, я скажу, это абсолютный, как сказать, дисфункшн, когда ты абсолютно не можешь функционировать без Него. Ты не можешь самостоятельно делать никакие решения. Ты не можешь, ты не научен был, ты не был, внутри тебя нету этой идентификации. Я скажу, что такие люди, которые постоянно бегают по пророкам и по конференциям, желая услышать, ну что мне Бог сегодня еще раз скажет? Что Бог, что пророк обо мне увидит? Если он увидит о тебе что-то, что ты еще не знаешь о себе, то я скажу, у тебя нету идентификации. Ты до сих пор не знаешь, кто ты. Чем больше мы взрослеем, тем больше мы способны делать собственные решения, и наша зависимость не от того, что держаться постоянно за Него, а наша зависимость от того, что, вау, реально, действительно, Бог, а кем ты меня вообще сделал? Мое восприятие, исцеленное восприятие того, кто я в нем. Я не знаю, меня просто эти вещи очень-очень волнуют, потому что мы растем в этом. Мы говорим постоянно о Его подобии, мы растем в этом, мы преображаемся в Его образ. И если мы не будем развиваться дальше, то мы так и останемся такими же самыми. Вообще, я так скажу, я верю, что печать, которую Бог ставит на чело своим детям, это Римлянам 8:29, да, где написано, что, если по-английски, что мы были destined to share the likeness of his son. Мы были предопределены, чтобы разделить подобие или получить внутри себя подобие его сына, стать такими же, как его сын. Это печать, которую Бог поставил на наш лоб, на наше чело. Это то, что мотивирует лично меня постоянно. Это то, в чем я расту и чем я живу. Смотрите, как Бог исцеляет наше восприятие. Потому что, как я сказала, от нашего восприятия того, как Бог говорит нам, как Он учит нас, как Он, что Он хочет от нас, зависит очень много. Есть такое место одно, это единственное место, которое я сегодня хочу прочитать, именно прочитать. Это будет Луки, 11 глава, с 33 по 36 стих. Смотрите. «Глаза твоего духа, или твое восприятие, если можно так сказать, глаза твоего духа позволяют свету откровения входить в твою внутренность или в твою сущность. Если твое сердце не затуманено, свет протекает вовнутрь. Но если твое сердце отяжелело и закрыто, свет не может проникнуть внутрь, и темнота забирает его место. Открой свое сердце и послушай меня. Смотри, чтобы ты не перепутал свое собственное мнение со светом откровения, или по-другому можно сказать, чтобы ты не принял свое мнение за свет откровения. Смотрите, когда наше сердце открыто, оно не затуманено, оно свободно, тогда свет откровения может проникать внутрь нас и показывать нам действительно то, что Бог думает о нас, как Он видит нас. Он говорит, ну когда, или в синодальном переводе написано, если твое око темно, да, или то есть если твои глаза, если можно так сказать, если они больные, если твое восприятие неправильное, темное, то ты очень часто можешь принять просто свое мнение о Боге, о том, как Он видит тебя, о зависимости от Бога, обо всех этих вещах ты можешь принять их, свое мнение за свет откровения. И знаете, и часто видишь людей, которые действительно с этим неисцеленным, воспаленным, так если можно сказать, воображением, с воспаленным восприятием, они служат людям. И очень часто потому, как мы служим людям, что мы им говорим, что мы проповедуем, как мы молимся за них, очень часто, слушая эти вещи, можно увидеть наше восприятие, больное ли оно, больны ли наши глаза. Потому что как мы воспринимаем Бога, как мы видим Его, как мы Его слышим, как Он видит нас, как мы смотрим на себя через это восприятие, точно так же мы видим и мир вокруг нас. Вы замечали людей, которые, знаете, постоянно видят в других боль? Говорят, Бог показал мне твою боль, я вижу твою боль, я чувствую твою боль. И мы как бы научились видеть и чувствовать боль людей, но в то же самое время это из-за того, что наше восприятие того, как Бог смотрит на нас, оно рождает в нас эти вещи. Мы видим людей больными, мы видим ихнюю боль постоянно. И вроде бы это хорошо, но с другой стороны, мы не способны видеть в людях завершенную работу Христа. Мы не способны видеть в людях то, как видит их Отец. А Бог видит всех людей завершенными. И когда я говорю завершенными, это не обязательно, что вот Он видит их, какие они будут в конце их жизни. Но Он видит их завершенными в Своем Сыне. Он видит их такими, как своего Сына, потому что Он вложил в них свою внутренность. Он не внутренность, а свою сущность. Поэтому, когда наше восприятие неисцеленное, мы точно так же и служим людям. Мы видим в них боль, но мы не способны видеть в них величие Бога. Мы не способны видеть в них красоту, мы не способны видеть в них этот завершенный план Бога. Мы видим в них только вещи, которые слабые в них, немощные, больные. Поэтому я просто хочу, чтобы мы сделали на это ударение и наше внимание на то, чтобы Бог исцелил наше восприятие. И мы начали смотреть на себя так, как на нас смотрит Бог. И тогда тем самым образом мы сможем служить людям. Смотрите, мне нравится, когда Бог взял Иоанна в Откровение. Это книга Откровения, первая глава. Не только первая глава, это вообще все, вся книга Откровения, но именно в первой главе сначала, когда Бог взял Иоанна туда, Он показал ему, Он открыл ему себя. Потому что наше исцеленное восприятие, оно состоит из трех частей. Это первое, как мы воспринимаем Бога, каким мы Его видим. Второе, это как мы воспринимаем себя через восприятие Бога. И третье, это то, как мы видим людей после того, как мы приняли себя. Поэтому, когда Бог взял Иоанна к себе, когда Он показал ему вещи, Он показал, первое, что Он показал ему себя. Иоанн увидел Христа таким, каким он никогда не видел его еще. Он был его другом, он лежал у него на груди, мы знаем все эти вещи. Но это был момент, когда Иисус взял и показал его себя во всем своем величии. Не просто как человека, как Иоанн знал его на земле. Не просто как друга даже, он показал его себя во всем, во всей его божественности. То есть, до такой степени, что когда Иоанн увидел его, он просто упал на землю. Он упал, и он был без слов. Иисус показал ему свою красоту, эти горящие глаза, что Он есть Бог. Мы способны видеть Бога близко. Мы способны видеть Его лицом к лицу. Когда люди говорят, что Бога невозможно видеть, Иоанн видел Его. Он описал Его лицо. Он описал Его внешность. Он описал, как Он Его видел. Поэтому нам открыт реальный доступ видеть Бога лицом к лицу, знать Его. Потому что только зная и видя Его, какой Он на самом деле есть, ты вдруг начинаешь воспринимать себя. Мы уже не просто рабы, не просто слуги, не просто люди, которыми надо руководить постоянно, давать им направление каждую минуту, куда идти, что есть правильно, что неправильно. Делай вот это постоянно. Но когда мы воспринимаем себя и смотрим на себя глазами, какими нас видит Бог, увидев Его, у нас уходит это. У нас уходит это желание постоянно, знаете, как, чтобы Бог тебя водил за ошейник. Ты понимаешь, что Бог видит тебя как совершенную личность. Бог видит тебя как завершенного в Его Сыне. Как завершенного, кому Он доверил свое подобие. Кому Он доверил свою сущность. И я знаю сейчас в теле Христа, в некоторых церквях об этом больше говорится, но пока это еще на очень маленьком уровне. Я чувствую, как сейчас Бог начинает очень сильно поднимать это откровение, откровение сущности Иисуса в нас. Я верю, что церковь поднимается к этому. Это не просто, знаете, о, вот мы родились свыше, мы пережили рождение, и вот теперь мы живем и делаем дальше, что мы хотим. Когда Бог является тебе и показывает тебе то, кем он действительно сделал тебя после перерождения, какая внутри тебя сущность, какая внутри тебя сила, какая внутри тебя мощь, и ты действительно принимаешь это откровение. Знаете, представьте себе, если вся церковь будет ходить в этом откровении. Я имею в виду в полноте этого откровения. Это такая сила, это то, о чем мы молимся сейчас и мечтаем увидеть. Я скажу, на данный момент этого еще нет. Это как семя, которое было посеяно, но оно еще не взросло полностью. Оно еще не дало полностью свой плод. Мы знаем, что мы были рождены свыше. Мы как бы приняли это откровение, но мы еще не ходим в полноте его. Я верю, что наше восприятие должно быть исцеленное в этом вопросе. Что мы действительно поняли, что Бог доверяет нам. Бог доверяет нам себя. Поэтому, когда Бог показал себя Иоанну, в этот момент Иоанн так же само увидел себя, кто он. Знаете, я в прошлый раз читала это место, если кто-то помнит. Но мы часто говорим о нем, о том, что нам дан разум Христов, что только Дух Божий может проникать во все глубины Бога, но нам дан Его Дух. Нам дан эта способность проникать. И знаете, мне Бог в этот раз немножко с другой стороны показал это место. Он говорит, я доверяю вам свой разум, я доверяю вам свои не только тайны, что о, мы можем знать, что Бог делает, что Он хочет, но Он также, Он говорит, я дал вам, чтобы вы проникли внутрь моих мыслей и увидели то, какими я вижу вас. Вам дано знать мои мысли о вас. Знаете, вот мы очень часто, когда общаемся с людьми, да, иногда ты что-то подумал про человека и думаешь, слава Богу, что он не знает мои мысли. Но Бог, Он не скрывает наши мысли о нас. Вернее, свои мысли о нас. Он абсолютно пустил нас в свой разум, в свои мысли, чтобы мы увидели, как и что Он думает о нас. Это очень сильно. Мы должны знать, что Он думает о нас. От этого приходит уверенность. Это не просто, ну, ты хороший ребенок, я люблю тебя, буду всегда покрывать, защищать. Но когда ты реально знаешь, что Бог смотрит на себя, на тебя, так, как Он смотрит на своего сына, что Он уверен в тебе так, как Он уверен в Иисусе, внутри тебя поднимается дерзновение. Бог, я могу мыслить, как ты, я могу творить, как ты. И вот куда Бог хочет нас поднять, чтобы мы не просто были детьми или овцами, которых пастырь водит, чтобы мы поднялись на уровень того, который мыслит, на уровень мышления Бога. Знаете, очень часто мы задаем Богу вопросы, я сама много раз была в этом процессе, когда ты спрашиваешь у Бога какие-то вопросы, какие-то советы, и Бог долго молчит. Знаете, так намеренно молчит. Он просто сел и молчит. И ты с этой стороны, и стой, и молишься, и взываешь, и ищешь, и плачешь, и что ты только не делаешь, а ответа нету и нету. И я помню, были моменты, когда я просто уже, как говорится, до такой степени кричала, говорю, Бог, ну ответь мне, я не слышу тебя. Я хочу знать, что ты думаешь по этому вопросу. И один раз мне Бог ответил таким ответом, а Он мне сказал, а что ты думаешь? Я говорю, ну как, я-то, конечно, думаю, но ты понимаешь, что мои пути несовершенные, мои мысли не всегда правильные. То, что я могу думать об этом вопросе, это абсолютно не то, что ты об этом думаешь. А он говорит, вот здесь ты не права. Вот это именно тот момент, когда я взращиваю тебя и веду в образ своего сына. Когда я позволяю тебе зайти в мой разум, увидеть то, как мыслю я, и сделать самостоятельное правильное решение. Я доверяю тебе свою сущность. Я доверяю тебе сейчас сделать это решение. Ты сама можешь знать сейчас ответ на этот вопрос, когда я молчу. И не знаю, кто-то переживал эти моменты? Для нас, как христиан, это иногда очень странно. Мы всегда ждем ответ от Бога. Мы боимся двинуться без Него, сделать шаг без Него. Но если Он действительно дал нам свой разум, если Он действительно дал нам свои мысли, дал нам свою сущность, нам открыт доступ в это, я думаю, что мы должны практиковать эти вещи. Мы должны практиковать, потому что, знаете, Бог, Он настолько интересный, нам часто непонятны Его пути, и как Он отвечает нам, как Он... Знаете, вот это место, где написано, что слава царя, слава Бога заключается в том, чтобы прятать от нас вещи, а слава царей в том, чтобы находить эти вещи. И я думала, Бог, какая здесь слава в том, что ты прячешь вещи от нас? Какая в этом слава? Но говорит, твоя слава, слава моя заключается в том, что когда я прячу от тебя вещи, ты будешь искать. Ты будешь так искать. Ты будешь так искать, что ты поднимешься от земли и начнешь искать там, где сижу я. Ты начнешь входить в мои мысли. Когда ты в отчаянии, когда ты не видишь выхода, у тебя не остается ничего, как оторваться от земли. И когда я говорю оторваться от земли, это не обязательно, я помню, ну, в прошлый раз мы с вами практиковали эту вещь, когда мы в нашем воображении входили в тронный зал, и это действительно так, это правильно, мы делаем эти вещи. Но я также хочу сказать, что тронный зал, он не только на небе. Тронный зал, он находится внутри нас. И когда мы поднимаемся, мы не обязательно поднимаемся в небо, мы поднимаемся в тронный зал, который находится внутри нас, чтобы слышать его сердце, его мысли, получать его откровения внутри себя. Бог, окей, внутри меня твоя сущность, внутри меня твоя натура, я новое творение. Это все находится внутри меня. Какой ответ мне еще нужен? Я поднимаюсь туда, где ты, где я посажена с тобою, и я беру у тебя там ответ. И знаете, я очень рада, что Бог часто не дает ответы, потому что если бы ответы были всегда легкими, если бы ответы всегда были доступными, мы никогда бы не выросли. Мы никогда бы не преображались в его образ. Именно об этом с восторгом Отец танцует, смотря на нас, видя, как формируется в нас вот эта взрослость, если можно так сказать, как формируется в нас его Сын, его подобие. Когда мы, наконец-таки, отрываемся от постоянной детской зависимости и переходим во взрослую зависимость. Это зависимость от Его сущности внутри нас. Аминь. И третья часть – это то, как мы начинаем, я немножко уже об этом сказала, это то, как мы начинаем воспринимать людей после того, когда мы увидели себя такими, какими нас видит Бог. Представьте себе, если бы мы смотрели на всех людей, вот даже если взять нашу конгрегацию, да, вот здесь вот люди, которые находятся, если ты увидишь каждого человека завершенным, так, как его видит Бог. Новое творение, сущность Иисуса, совершенный в нем, абсолютно безгрешный, потому что он сделан чистым и совершенным в глазах Бога. Человек, который имеет ум Христа, если бы мы вот настолько почитали друг друга, настолько видели, как бы все изменилось. Мы не просто даже братья-сестры, которых мы обняли во время церкви, но когда ты видишь в человеке, ты разговариваешь с ним, и ты видишь в нем всю глубину Бога. Я верю, что это то, как Бог хочет, чтобы мы смотрели друг на друга. Потому что таким образом, представьте себе, если мы служим людям так, если у нас есть сердце Отца, которое смотрит таким образом на нас, если у нас тот же самый разум, как у Него, как Он видит людей, так видим людей и мы. Для нас это часто трудно, потому что мы понимаем, что Бог видит людей по-другому. Но на самом деле здесь не должно быть разницы. Мы должны видеть людей так, как видит Он. Это тоже очень огромный процесс, в который Бог вводит нас, как зрелое тело, видеть и воспринимать друг друга так, как Он видит нас. Аминь. Аминь. Мои пару мыслей, которыми я хотела поделиться. Наверное, я правда вам песню сегодня спою, потому что я... Нет, честно сказать, петь я не могу. Петь я не могу, я бы спела. Хорошо. Наверное, праздновать хочу Mother's Day, потому что все главные мысли сказала. В общем, я обобщу то, о чем я сегодня говорила. Для меня, знаете, очень важно увидеть тело Христа развивающимся. Очень важно увидеть то, куда Бог ведет нас. Чтобы мы поднялись от нашего детского восприятия, от нашей детской зависимости, от наших детских мыслей, от нашей детской недалекости. Потому что почему именно даже Бог говорит к нам часто притчами, часто непонятными вещами, желая, чтобы мы копали, чтобы мы искали? Потому что Бог хочет установить в нас очень крепкую идентификацию, очень сильную идентификацию, зная которую мы никогда не сдвинемся. Даже если ты останешься один, даже если тебе никто никогда не будет давать никакие слова наставления, хотя мы все как тело соединены, и мы служим друг другу, но даже если ты должен быть настолько укоренен и утвержден в нем, должен настолько быть уверенным в той сущности, которую Бог тебе дал через перерождение, что ничего не сможет тебя пошатнуть. Я верю, что церковь поднимется в этом откровении. Мы будем ходить в этом. Да, мы перестанем приглашать людей, даже которые часто не несут ничего. Мы будем искать Его внутри себя. Мы будем искать Его божество внутри себя. Мы будем искать откровение вот этой новой натуры, новой сущности, и опираться на нее, и понимать, что Бог абсолютно уверен в нас. Бог не боится доверять нам вещи. Бог не боится спрашивать даже иногда наше мнение. Потому что это то, что Он делает с друзьями. Бог ищет партнеров, людей, которые не только будут постоянно, знаете, как птенчики маленькие, рот открывать, чтобы туда что-то положили. Бог реально поднимает партнеров. Люди, которые смогут участвовать во всем, что делает Бог. Люди, которые будут настолько знать Его разум, будут уметь творить и создавать вещи новые. Я знаю, мы еще не там. И поэтому об этом, когда мы сейчас говорим, это просто какая-то красивая сказка, которая будет когда-то. Но знаете, я когда смотрю даже на наше молодое поколение, меня взрывает восторг. Потому что эти дети, и мы должны быть как они, ну и что, что мы старше их, в этих детей вложено абсолютно другое ДНК. Наше новое поколение, знаете, оно настолько голодное по близкому общению, голодное знать Бога так, как его еще не знало никакое поколение. Этих детей их не обманешь ничем, их не завлечешь ни в церковь, ни на молитвы, ни музыкой, ни какими концертами. Ну, они побудут чуть-чуть, через 5 минут им уже скучно. Эти люди, если они не будут знать разум Христа так досконально, как сам Бог знает свой разум, они не захотят его. Вы слышите меня? Я верю, что Бог именно сейчас поднимает свое тело именно на этот уровень, где мы будем знать Его мысли так четко, где мы будем знать и слышать Его сердце так близко, что Он сможет нам доверить эту землю. Реально. Пока еще Бог говорит, что вы будете это делать. На данный момент мало еще кто ходит в партнерстве с Богом. Но это приходит. Приходит время зрелых сыновей, которые поднимаются в своей зрелости, в своем возрасте, которые вырастут и разделят подобие Иисуса внутри себя. Аминь. Аминь. Хорошо, я не буду ничего больше добавлять. Я обещала, что отпущу вас рано сегодня. Поэтому давайте мы сейчас поднимемся буквально на минутку. И мы просто опять же попросим Его утвердить в нас эту уверенность, укоренить внутри нас Его сущность. Отец, мы благодарны Тебе, что Ты доверил нам Своего Сына. Ты доверил нам Своего Сына. Ты не хочешь смотреть на нас всю жизнь, как на младенцев, которые постоянно заглядывают Тебе в рот. Ты хочешь гордиться нами, как Отец, смотря на нас с удовольствием. смотря на нас с гордостью, потому что мы есть Твоя награда. Мы Твоя награда, Отец, в Твоем Сыне. Когда мы подрастаем, когда мы желаем касаться Твоего разума, Твоих мыслей, понимать то, как творишь Ты, как делаешь Ты, и смотря на Тебя, делать то же самое. Это важно для Тебя, Отец. И Ты делаешь это через близкое общение с нами, делясь с нами своим сердцем. Это то, как Ты хочешь общаться с нами. Научи нас слышать Тебя, во-первых, как Отца, чье сердце открыто. Отца, который радуется, смотря как растут и развиваются его дети. Отец, который с радостью доверяет нам. Даже когда мы ошибаемся, Ты не смотришь на нас, Отец, с недовольством, но Ты всегда доволен, потому что Ты уверен, что то, что Ты начал, Ты доведешь до конца. Ты уверен, что мы действительно, так как мы были предопределены, мы войдем в подобие Твоего Сына во всей полноте. Я благодарю Тебя, любимый, за то, что это откровение поднимается сейчас в Твоем теле, что сыновья действительно взрослеют, что они зреют, что они поднимутся во всей Твоей славе, зная Тебя так, как знает Тебя Твой Сын. Я благословляю Твое имя за то, что Ты делаешь это внутри нас. Спасибо Тебе, Святой. Аминь.